Дорогие слушатели, братья и сестры, продолжаются сегодня наши передачи. Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю нашего гостя. Это клирик прихода во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского города Екатеринбурга, отец Георгий Кульчинский. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Добрый день, дорогие братья, сестры, наши отцы и матери. Всех вас поздравляю с прошедшим праздником и уже наступившим Новым годом, невзирая на то, что идет пост. Пусть даже так.
Пусть даже так.
Да.
Все равно это наш детский праздник, правда, батюшка?
Конечно.
Это праздник нашего детства.
Конечно, и празднуют все по-разному.
Да.
Один батюшка сказал так. Когда он еще был маленьким, годиков 10 ему было, его отец тоже священник. Вот они в Новый год, когда куранты били 12 ночи, они вставали всей семьей на молитву, совершали новогодний молебен, вкушали немного рыбки в честь праздника. И все радостные, веселые после вот такого скромного застолья шли спать.
Так я и думала.
Да.
Я думала, что вы, может быть, скажете, шли на улицу, фейерверки какие-то встречи.
И вот, видимо, знаете, вот как мы всегда думаем о детях, а что же повлияло на наших детей в их жизни? Почему они такие у нас либо хорошие, либо плохие? А вот такие мелочи. Вот он стал потомственным священником уже в итоге. Вот так интересно у нас.
Да. Как-то вот таких крайностей-то, в общем-то, то есть крайности либо плохое, либо хорошее, а вот чего-то такое средненькое, такое теплохладное, оно тоже как-то...
Каждый
вот...
надеется на лучшее. Каждый родитель, каждый папа, мама желают видеть своих детей все самое только лучшее. Но по факту бывает совсем не так, как
да.
они хотят.
Да. Ну вот и сегодня как раз вы вот уже прямо вот так вот подводите к сегодняшнему нашему разговору, и это очень важный разговор, и, конечно же, и в начале, или в конце года он должен прозвучать, это разговор о надежде. Я, конечно же, отец Георгий, хотела из 13 главы к первому посланию к Коринфянам прочитать еще раз эти слова. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. И теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Но вот сегодня наш разговор о надежде. Надежда — это как раз то, что нам сегодня, вот в данный момент нашей жизни, так крайне необходимо. Вы знаете, очень многие люди, и вот я разговариваю действительно со многими людьми, и молодыми, и старыми, они прямо так и говорят: мы живем все в неврозах. И что с этим делать, не знаем. Как поверить в будущее своей страны? Как поверить в себя грешного, что я вот что-то в этой жизни неправильно делаю? Как обрести эту надежду? Кто ведь как еще понимает, на что надеется?
Да.
Слово-то очень такое обширное.
Хороший у вас вопрос такой. Вы знаете... В мифологии надежда — это вот ящик у Пандоры, и там на дне этого ящика надежда. Вот. В психологии надежда — это какое-то эмоциональное такое чувство или впечатление человека. Ну, если так кратко совсем сказать. А вот в христианстве, раз у нас все-таки радио «Воскресенье», и мы по большей степени ориентируемся, конечно, на разную публику. Люди верующие, люди неверующие. им хочется тоже все-таки узнать. А вот у православных, что в их понимании слово «надежда»? Вот вы сейчас буквально затронули разные темы, такие большие, объемные, но надо акцент все-таки на этом слове сделать, все-таки понять, к кому оно относится. И вот все-таки надежда – это, прежде всего, уверенность в ожидаемом, можно так сказать, христианская надежда. Надежда, мы можем сказать так еще. Надежда, сделать такой синоним, это упование. В христианстве мы ее воспринимаем как добродетель. Вот как вы только что перечислили, вера, надежда, любовь. Три добродетели христианские, основные такие, можно сказать даже. И вот надежда – это успокоение. Успокоение сердечное в Боге с уверением, что Он непрестанно, то есть ну, сам человек, будет желать быть с Богом. А уже Бог, в свою очередь, печется об этом человеке. И вот печется как? С какой целью? Чтобы мы с вами спаслись, сподобились Царства Небесного. И, конечно же, надежда имеет своим основанием веру. Не без этого. Поэтому мы и начинаем с вами как перечислять? Вера, надежда, а потом идет самое главное – это добродетель – любовь. Так вот, конечно же, вот в нашей жизни надежда, вот ее главным предметом, ну, вообще христианская надежда, да, это является вечное спасение. Это то, к чему вообще человек стремится. И ради чего сотворен вообще Богом. Ну, у нас в жизни так бывает, что все-таки в человеческом понимании надежда это занимает какое-то такое второстепенное часть его жизни. Очень часто бывает, он это отбрасывает от себя, как и веру. Ну, если даже многие вы, наверное, слышали, да, что говорят, ты веришь? Верю. А в кого ты веришь? Я в Бога верю. А какой твой Бог? И вот человек не может ответить, какой его Бог. Ну, Бог и Бог. А чему Бог его научил? Ничему. Он даже не понимает этого. В своей христианской жизни, или, может быть, просто в своей жизни в какой-то вере, он не понимает.
И не осознает.
И не осознает даже, конечно же. И вот если человек не имеет у себя надежды в жизни, в разных ситуациях, ну, мы, я думаю, с вами...
Нам самое главное, самые практические ситуации, простые, с которыми
да,
люди встречаются,
скорби,
их прямо можно вот их даже обозначить,
конечно,
назвать.
Болезни, скорби, потеря близких. Ну, мы с вами с этим часто сталкиваемся. Если мы растем,
да,
наши
умирают.
Родители умирают, а кто-то бывает и детишек теряет, и родственников своих, самых близких, это мужей, жен. И вот болезнь очень часто открывает глаза людям, на кого он в действительности должен надеяться. Вот если человеку верующему, может быть, как-то легко с этим справиться. Ну как легко? Я же всегда в сравнение привожу с человеком невоцерковленным даже и неверующим. То как же быть человеку невоцерковленным и неверующим в этом случае?
Страшно даже представить.
Я думаю, ему очень тяжело.
Очень тяжело.
И такие люди приходят, и ты с такими людьми сталкиваешься на отпевании, и ты их видишь, их лица, и бывает часто... Конечно же, здесь нужна поддержка, прежде всего. Хотя бы словесная. Вот. Там уж не надо даже говорить о том, что какие-то высших, духовных, я не знаю, может быть, даже в какой-то степени жизни духовной какой-то, даже не имеет смысла говорить. Просто нужна поддержка. Дать человеку надежду. И вот, когда человек вот это слышит от священника, у него, конечно же, проявляется, какая-то мысль такая появляется. А может быть и правда? Ведь вот был близкий, его сейчас нету. Где он? а ведь я его так люблю. И вот вы знаете, говоря вот сегодня о такой добродетели, христианской добродетели, надежде, мы с вами, конечно же, прежде всего говорим о Боге. Вот это не надо забывать. Мы не просто с вами какое-то взяли мифическое слово из сундучка. Нет. Мы с вами сегодня говорим о той добродетели, которая нас приближает к Богу. Вот это очень важно. Важно просто осознать каждому. Ну, по крайней мере, думаю, вот тот минимум, который хотя бы надо знать каждому христианину, чтобы как-то помочь своим друзьям, знакомым. Ну и вот то, что мы с вами сейчас перечислили, допустим, вот те скорби, с которыми человек сталкивается, ну, надо ведь не забывать, что любая надежда сопровождается терпением. Вот вспомните пример Иова Многострадального, который мы читаем в Ветхом Завете, его жизнь, какие скорби он пережил, какие страдания он пережил, как он был отвержен.
Почти как Христос.
Я думаю, конечно, по большей степени, может быть, даже мы можем так сказать. Ведь отвержен был всеми, как Христос. Все ученики разбежались. На кресте только один оказался Христос. И праведный Иов один оказался за пределами города, с язвами, с болезнями, с проказой.
А семья?
И вся семья была уничтожена.
Да.
Жена в рабстве, дети убиты. То есть вы представьте это, насколько было тяжело просто принятие. Но человек воспринял это все Божьей волей. Поэтому его называем как примером христианской жизни. Иов многострадальный. Ведь это вот нам без терпения никак.
Вот я еще добавлю, вы знаете, вот я даже читала об этом, батюшка, что человеку кажется, вот когда он эти все скорби претерпевает, что ну прямо у него такие скорби, как ни у кого другого, и ему кажется, что у него только одного такие скорби. Ну вот даже как бы, как вы думаете, вот полезно сравнивать вот такое вот состояние души вот с этими скорбями с кем-то другим, у кого тоже какие-то скорби обязательно есть? Я уж не говорю про Иова Многострадального и про Господа нашего Иисуса Христа. Вообще просто сравнивать.
Можете со мной сравнить. Вот я сейчас очень сильно страдаю. Супругу сегодня опечалил, уехал. По делам уже служебным, вот ее опечалил. Вот у меня надежда есть, что я приеду, и все-таки, уже попросив у нее прощения, думаю, она снизойдет на меня и не будет обижаться.
Простите вас, что вас все время не бывает дома.
И не будет опечалена. Я тоже ехал, думаю, почему я что, один такой? Почему у меня так? Вы же правильно подметили, что когда человек сталкивается с какой-то болезнью, с каким-то семейным испытанием, мы ведь, каждый из нас, будучи, может быть, родителями, папой или мамой, мы всегда считаем так, что почему только мне такие страдания?
Почему? Возникает действительно такой вопрос.
Почему я страдаю?
Вот у других как-то ведь все более-менее ведь спокойно. Да. А ты почему должен вот по такому идти пути?
Конечно.
По скорбному.
И вопрос-то адекватный. То есть тот вопрос, который, может быть, задавала жена Иова многострадально. Ну, похули ты Бога. Ну, ты же видишь, что Он с тобой делает. Посмотри, что с нашими детьми, что с нашим имуществом и так далее. И, конечно же, когда мы с вами говорим о таких испытаниях житейских, вы должны просто со своей стороны принять, ну, такую, знаете, как вот точку зрения, что, конечно же, вас будет сложно понять кому-то. Это прежде всего надо всегда вот это понимать. Второе. Ведь если это есть испытание для вас, значит, оно должно к чему-то привести, если мы прежде всего говорим это о христианах, конечно же. Человеку, не христианину, говорить о христианской надежде бессмысленно, он не совсем это поймет. Ему надо поверить сначала, вот, чтобы говорить о надежде. И когда мы говорим о том, что христиан посетила какая-то беда, и они с ней столкнулись, это тяжело принять, даже христианину. Но это необходимо. Если мы не наберемся здесь терпения, здесь, на земле, если мы с вами не наберемся здесь упования на Бога, надежды, как мы будем бороться с теми бедствиями, с которыми столкнемся в жизни? Как? Мы же вживую Бога не видим? Нет. Конечно, когда человек вживую Бога увидит, он скажет, готов хоть сейчас на смерть идти. Это-то понятно. А как Фома, апостол? Вот так сможешь? Вот, здесь уже вопрос каждому. Поэтому, конечно же, когда мы сталкиваемся с такими испытаниями, это очень тяжело, очень тяжело. Но для человека верующего все возможно.
А вот смотрите, вот если, например, пьющий человек в семье, да, ну хотя бы взять вот этот пример конкретный, вот он пьет, и очень часто ведь люди становятся верующими, жены, там, я не знаю, кто еще в семье. Ну, скорее всего, что жены, у которых мужей пьет, бывает и женский алкоголизм. Но вот когда она видит вот это все, она понимает, что она вынуждена за него молиться. Она просто приходит уже к этому. Точно так же, когда параллель можно провести и с детьми, с которыми происходят вот всякие тоже в жизни беды, неприятности, наркомания, может быть, или что-то еще, может быть, те же самые болезни. И вот конкретно, да, мы сегодня с вами говорим о надежде. И она понимает, что... Но где вот она гарантия, что он... исцелиться. Вот этот вот человек, который пьет, например, там 20 лет уже. И вот что происходит? Очень часто человек просто так с этими живет. То есть он становится созависимым, а в храм он не идет. То есть вот он тянет и тянет этого человека. Люди, которые с этим имели дело, они имеют свой жизненный опыт. Но я подвожу к такой мысли, что часто очень жена, она внутренне не верит в своего мужа, что он перестанет пить. Или в своего сына, который бросит наркотики. Она не верит.
Я понял, Евгения,
и чувствует вот этот вот огромный грех за собой. И не знает, что с этим делать.
Вы знаете, вот смотрите, вы уже... перешли как бы к выводу. Батюшка, вы вердикт скажите, что с этими алкашами делать?
Ну, не только с алкоголиками.
Как привести приговор? Расстрелять или увезти на какой-нибудь 120-й километр? Смотрите.
Вы поняли меня,
я
да?
Я понял вас, да. Но здесь такая ситуация. Во-первых, у нас на этот счет есть концепция Русской Православной Церкви. Что касается вот людей, зависимых от наркомании, либо болящих алкоголизмом. Ситуации бывают разные. Бывает так, что, к примеру, мужчина выпивает пиво раз в день, допустим. Может себе позволить когда-то на выходные дни сесть, налить себе рюмку какого-то алкоголя, посидеть в бане и выпить, допустим, с друзьями или еще как-то. Здесь, конечно же, бывает очень часто у женщин шок. Все, мой муж алкоголик. Но ведь смотрите, я не оправдываю этого. На самом деле здесь можно пристраститься и стать поистине алкоголиком. С другой стороны, для того, чтобы впадать в какую-то крайность, не имеет смысла.
Здесь надо понимать. Во-первых, ситуации бывают разные. Человек может раз и отказаться, и просто не употреблять. Второй момент. Супруге надо объяснить, что ее смущает в этом случае. Если это такая ситуация, как я сейчас ее обрисовал.
Начальная стадия,
да, какая-то такая. То она должна просто объяснить, что ей не нравится. Не нравятся его собутыльники, не нравится то, что он там приносит пиво домой, еще что-то там, пей пиво, но не дома, чтобы дети не видели. Или, конкретно, ты объясни, что тебе не нравится, что тебя смущает. Не так, что я не хочу, чтобы ты не пил. Но мы видим, что в древности тоже употребляли вино, но вино какое? Мы понимаем, что оно было натуральное. Не такое, как сейчас химия, а натуральное. Пиво какое было? Натуральное. Не из порошка сделано, а натуральное. Поэтому, конечно же, если это идет из древних времен, когда даже это было в употреблении, но это было совсем другое, нежели сейчас, где содержится спирт. И у человека появляется зависимость. Но есть ситуации крайнего характера. Тогда, когда муж, поистине, он просто уже алкоголик. Он приходит, он мешает спать, он матерится, он себя не контролирует, он может поднимать руку на супругу, он может оскорблять детей.
Но это ад.
Это
настоящий.
Это настоящий ад, на что вы можете принять спокойное решение, сказать: «Милый мой дорогой, тебе, пожалуйста, на исправление 2 месяца, я живу с мамой, ты живешь один, носочки стираешь сам». Все остальное тоже делаешь сам. Вот у тебя есть 2 месяца на то, чтобы принять решение, нужны мы тебе как семья или нет. А дальше я принимаю решение. Может быть, вас хватит там, допустим, ему достаточно будет месяца. Может быть, ему достаточно будет недели, чтобы принять это решение. Но ведь человек должен сам решить, что он хочет. Он хочет семью или нет. А надежда, она здесь и нужна. Ведь это и есть упование. Мы уповаем на Бога. Мы же не бросаем человека. Нет. Мы же, будь то он наркоман или алкоголик, мы же не принимаем такое крайнее решение, когда все, иди умирай. Нет. Мы даем человеку возможность. Пожалуйста.
Это, кстати, очень важно. Я хочу это подчеркнуть. Угу. Что мы этого часто не осознаем. А вы сказали, что мы не бросаем человека. А ему кажется, что мы его бросили уже. Все.
Да ему может казаться даже бесы.
Угу.
Рогатый и с хвостом. А мы что сделаем? Это же он допился до чертиков. А нам что делать? Человеку наплевать на семью. Он не хочет заботиться о своей семье.
Но ведь он болящий. Как он может принять решение здоровое?
Вы знаете, а когда своей шкуры касается, тогда человек принимает решение здоровое.
Принимает.
Конечно. А как вы думаете? Даже тогда, когда человек находится в какой-то стрессовой ситуации, когда дело касается его тела, он всегда принимает только здоровое решение.
Кстати, у меня есть на этот счет такая цитата, что когда будете тянуть, эту ситуацию, любую, в которой вы являетесь зависимым человеком, то человек так и будет, и еще хуже будет становиться. Пока вы будете все тянуть.
Тянуть можно по-разному. Есть ведь психические заболевания, допустим, той или иной половинки, мужа или жены. Тогда, когда они это воспринимают, что это все надо терпеть, это все надо переносить. Но ведь это уже просто заболевание. Вы поймите, что мы можем к этому относиться по-разному. Как человек воспринимает голову. Но мы с вами относимся по-христиански. Всегда должны дать человеку возможность исправиться. Вот о чем речь. Поэтому эта христианская надежда, тогда, когда мы с вами уповаем на помощь Божию, это та добродетель, которая дает здесь эту возможность человеку исправиться. Во-первых, надежда не только ему дается. Надежда дается и жене, и детям. все. И ведь если мы, понимаете, будем отвергать надежду, да, вот просто как, ну не нужна она, то она может привести к очень таким страшным грехам, как, допустим, самонадеяние, малодушие, лжеупование, нетерпеливость, отчаяние. А все мы знаем с вами, к чему приводит отчаяние. Не только к смерти духовной, но бывает к смерти физической.
Да.
Вот поэтому, конечно же, в нашей жизни все-таки, имея веру, надежду, мы с вами должны иметь и самое необходимое, чтобы достигнуть высшей нравственности, это иметь еще и такую добродетель, как любовь. Тогда у нас все получится. Все, что мы, допустим, с вами воплотим в жизнь с нашими близкими, это будет и с верой, и с надеждой, и с любовью.
Отец Георгий, у нас сегодня эфир подходит к концу, и я, знаете, еще хотела обратить внимание вот на такой очень важный момент. А вот когда мы в жизни вот такие проживаем, ну вообще проживаем семейную жизнь, да, мы очень часто стараемся вести себя как бы над человеком. Понимаете, да? А здесь очень важна интонация. Вот интонация в семье, она необыкновенно важна.
А я вам скажу, знаете как? Самая хорошая интонация – это Иисус Христос. Вот в послании к Тимофеям, вот там, если не ошибаюсь, по-моему, это в первой главе сказано так, что Иисус Христос является надеждой для христиан.
Конечно. Есть
вот
такое.
Есть, да?
Да.
Вот если я не могу ошибиться, там первое или второе, вот могу ошибиться, но сам факт того, что еще надо человеку? Если у них в начале жизни будет Иисус Христос на первом месте, то уже проблем таких не будет. Искренне, без всякого подлога. Тогда не будет никаких проблем.
Ну, то есть ты ставишь Бога на первое место,
конечно,
в своей жизни.
Конечно.
И
конечно.
Господь полностью твою жизнь устраивает. Наилучшим для
устраивает
тебя образом.
Сам человек. Господь только содействует. Но Он на первом месте.
Угу.
Тогда все, слава Богу, будет.
Да.
Тогда будет и вера, и надежда, самое главное, и любовь.
Вот этому давайте будем учиться в новом году.
Я думаю, да.
Да.
Все нам еще предстоит, только начинается.
Мы вот такие как бы люди, все, нам нужно домашнее задание делать. Я вообще считаю, что, наверное, после каждых бесед о вечном и после каждой темы какой-то вот прямо выделять что-то такое наиболее главное для наших радиослушателей. Вот что бы вы сейчас уже в окончании нашей программы о надежде христианской могли бы выделить самое главное, что можно пожелать нашим слушателям в году, прямо вот как цитаты какой-то? Чтобы она вот у нас прямо вот отпечаталась так.
Иисус Христос является надеждой для христиан.
Иисус Христос является надеждой для нас, христиан.
Вот пусть эти слова будут у вас в течение всего года вам помогать.
Спаси Господь, батюшка.
Во славу Божию. С Богом.
Дорогие наши слушатели, мы сегодня вот как раз на этих замечательных, очень важных для нас всех словах о Христе, который является нашей надеждой, и закончим программу с клириком прихода во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского города Екатеринбурга, отцом Георгием Кульчинским. И наша встреча с батюшкой продолжается.